Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 26 сентября по православному календарю. Это предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сам праздник будет завтра. Завтра воздвижение креста Господня. Этот праздник принадлежит к числу господских двунадесятых, то есть он входит в число 12 важнейших и связанных именно с воспоминаниями о событиях жизни Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, вместе с нами сегодня священник Русской Православной Церкви, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
Отец Дмитрий, и так вот, следуя календарю православному, мы, конечно же, сегодня будем говорить о кресте. О кресте можно бесконечно размышлять, конечно же, потому что крестом мы спасаемся, это правильно? Или мы вообще получили спасение через крест Христов?
Ну вот это в первую очередь, да, потому что каждый человек живет и проживает очень разную жизнь. А если говорить о том, что послужило нашему спасению, как это не печально, может быть, об этом говорить, да, но именно крестная смерть Господа Иисуса Христа и Его воскресение, последовавшее за этим.
А я правильно сказала, что такое двунадесятые праздники и господские?
Вполне правильно, да. Но в число двунадесятых входит и несколько праздников в честь Пресвятой Богородицы. То есть мы в этом смысле почитаем и ту, которая послужила воплощению Господа Иисуса Христа, превосходя всех других святых, безусловно.
Вот я прочитаю слова архимандрита Иоанники. Правильно я произношу? «Не в цветах и золоте, не в серебре и драгоценных камнях заключается ценность креста, а в ранах Господа и в Его пречистой крови, пролитой за нас». И вот тут вот вопрос. На кресте Господь проливал кровь. Это орудие казни. Вот почему мы празднуем воздвижение креста? Отец Дмитрий, вот, может быть, об этом сначала.
Если поговорить все-таки о празднике, именно о празднике воздвижения креста, здесь ключевое слово, наверное, все-таки воздвижение, потому что это радостное событие, именно сам праздник, не крестные страдания у нас радость вызывает ни в коем случае, они не могут никаким образом нас радовать, а, безусловно, это горе жизни человечества, в котором произошло такое событие. Но нас радует праздник, если угодно сказать, обретение, то есть того, что крест Господень, на котором Господь был распят, на котором Он пострадал за нас, за всех, Он был найден. А надо сказать, что это была нетривиальная задача. Он в 326 году был найден, после того, как уже город Иерусалим одним императором был начисто до последнего камня стерт с лица земли. После этого другим императором, закоренелым язычником, он был выстроен обратно, но уже совершенно изменилось, можно сказать, даже рельеф местности изменился, да, были насыпаны холмы еще, и, в общем-то, место, где сам Господь был распят, было найти абсолютно нелегко, нетривиально. И вот то, что это место было найдено, то, что этот крест был найден чудесным образом, опознан среди трех крестов, окружавших Господа разбойников, вот это было счастье христиан того времени и наше счастье, что частицы животворящего креста в храмах на территории церкви почивают, да, и дарят нам освящение еще больше, чем, может быть, частицы других и святых даже мощей, если мы сравним святыни по рангу. Вот это радует нас, именно обретение. Воздвижение — это потому, что этот крест показывали всему народу, возносили, поднимали. Да, вот это вот наше счастье, что эта святыня с нами, и если мы говорим о платках, апостолов, о каких-то повязках, от которых люди могли исцеляться, то уж насколько дает жизнь, как это показано в событии праздника, сам крест Христов. Да, величайшей святыней материальной христианского мира он является.
Отец Дмитрий, мне думается, все-таки крест — это орудие, ну, казни. И, может быть, мы еще ценим его, потому что и в Библии упоминается слово «крест». Ну, вот я посмотрела в Библейской симфонии, написано, что 10 раз упоминается слово «крест». Ну, и, в общем-то, примерно с одним смыслом. Например, в Евангелии от Марка Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает, пойди». «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Ну и далее аналогично в Евангелии от Луки: «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною».
Вы знаете, замечание может быть справедливо, с другой стороны, мы не можем отождествлять, безусловно, крест Христов и то, что в нашей жизни, те проблемы в нашей жизни, которые мы испытываем. Не можем хотя бы потому, что Господь пострадал за нас, а мы чаще всего страдаем за свои грехи, а еще чаще из-за недостатка знаний, умений, опыта, любви и так далее, да, из-за каких-то своих человеческих недостатков. Плюс я бы хотел еще оговориться, что мы видим русский перевод Священного Писания. Если бы мы с вами то слово, которое переведено как «крест», посмотрели бы на греческом или на каком-то более близком к оригиналу языке, то, наверное, это было бы немножко другое слово, в отличие от, собственно, креста, дерева, на котором был распят Господь. Да, потому что вот пророки, когда они пророчествовали, они все время говорили о древе, о дереве, да, вот. И вот в этом смысле слово «крест» может быть не тождественно. Я, к сожалению, не причисляю себя к людям, глубоко образованным в области филологии, и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть свою загадку. Но, во всяком случае, это вопрос изысканий. А наш крест, ну, вы знаете, есть такая тема для рассмотрения, что мы спасаемся лишь скорбями, лишь проблемами, их терпением и так далее, и так далее. Вы знаете, да было бы, может быть, слишком легко спасаться, слишком уж не творчески. Сиди себе, дотерпи, ничего не делай и так далее, да? Эта идея такая пассивного спасения, она легка для произнесения, но вряд ли богоугодна на все 100%, да? Все-таки мы должны что-то делать для своего спасения, делать, причем доброе, а не просто что-то, да, что-то доброе и правильное. Вот как говорят: молись, постись. Но это твое спасение изолированное, да, для этого люди уходят в монастырь, а все-таки человек, который живет в миру, должен делать какие-то ощутимые добрые дела для самых близких и более широкого круга людей, для того, чтобы Господь все же был к нему, если можно сказать, благосклонен, и его участь посмертная была бы все-таки в самую счастливую сторону изменена или осуществлена.
Отец Дмитрий, то есть вот слова «Господи, возьми крест свой» — это не только страдание. Ну, обычно связывают все-таки крест со страданиями в жизни.
Ну, у нас есть такое даже словосочетание устойчивое «жизненный крест». Да, что-то на перефразе действительно Евангелия, поскольку, можно сказать, вся русская культура-то и вышла, как Александр Леонидович Дворкин говорит, что в этом смысле русские — это образованное христианством национальная общность, да, а до того здесь были племена разрозненные, каждый со своим богопочитанием, да, в этом смысле его историческая ремарка мне очень нравится. И вы знаете, да, конечно, для человека хотя бы воспринимание, восприятие всех событий жизни с благодарностью Бога, это уже очень важно, потому что верующий человек понимает, что Бог видит все, знает все, возможно, предвидит, и невозможно, а точно предвидит, но почему-то не вмешивается в ситуацию. А если мы учтем, что Бог благ, что Он нас любит безмерно, Он это доказал на кресте, безмерно, как никто, пожалуй, не любит. И апостол об этом говорит, да, что за праведника-то никто не пострадает, а Господь за нас грешных умер. Да. И если мы знаем, что Он нас любит и почему-то не вмешивается, значит, Он заботится о нашей пользе. Если наша польза сегодняшняя в страдании, в терпении болезней или еще каких-то трудностей жизни, пусть это будет такая польза. Если польза нашего завтрашнего дня в радости, в благодарении Богу за то приятное, что случается, пусть это будет другая польза. Но вот благодарить нужно и в том, и в другом случае, конечно, за Его любовь, за то, что Он каким-то образом пытается подправить траекторию нашей жизни к лучшему. И если это лучшее не увидится нами в земной жизни, то, несомненно, по отшествии из земной жизни нами увидится и еще большей благодарностью будет заслуживать.
Отец Дмитрий, вот если о страданиях речь идет, а все-таки страдания в жизни человека, Бог посылает в жизнь человека страдания, ну, как принято часто считать, говорить, или, ну, мне кажется, вот люди часто сами себе устраивают страдания. Вы хорошо сказали, по незнанию, потому что любви нет.
Именно так, именно так. Вы знаете, Господь нас сотворил свободными. Да, дьявол когда-то отнял эту свободу и увлек за собой Адама и Еву, и вслед за ними всех потомков. А Господь нас освободил от этого давления, да. Мы, можно сказать, в хорошем смысле слова, предоставлены самим себе, освобождены. И мы идем туда, куда хотим, на самом деле, и делаем то, что хотим. И действительно, наши ошибки бывают причиной наших страданий. Но опять же говорю, что не забываем, что у Бога учтено, что Бог видит, что Бог знает, и Бог предупреждает во множестве случаев те проблемы, которые могли бы на нас свалиться, и те несчастья, которые бы могли нас повернуть в бездну отчаяния. Потому что мы, когда литургии служим, мы говорим, что мы благодарим Бога о явленных и неявленных благодеяниях Его, которые были на нас. Понимаете, вот это очень важно, что мы безусловно знаем, что Господь нас оберегает от множества опасностей и неприятностей, потому что, дай волю дьяволу, безусловно, нас просто, мы даже не говорим о жизни вечной, нас не было бы и в жизни земной, только отступи рука Господня от нас. Да? То есть вот эта вера, пожалуй, должна нас питать, укреплять и дарить нам спокойствие даже в тех ситуациях, в которых неверующий человек близок к отчаянию или это отчаяние реализует в каких-то крайних формах.
Отец Дмитрий, ну вот все-таки о страданиях сложно благодарить, наверное, за страдания. Или вы вот сталкиваетесь с людьми, вы слышите, ну, когда...
Иногда слышу, да, удивляюсь и радуюсь таким людям. Безусловно, это сверхъестественный момент. Вы знаете, это сродни возлюбить врагов своих. Вот когда приходят люди и говорят: «Батюшка, как же мне его полюбить?» Я одно только могу сказать, что любовь, вот в контексте сравнения с тем, как язычники относятся, люди неверующие относятся друг к другу, любовь в отношении врага – это хотя бы не мщение, хотя бы не держание зла, а ведь зло – это как раз желание отомстить в первую очередь. Да, вот этот ноль – это уже перед Богом плюс. Вот это очень важно. Вот так же и здесь, когда мы не ропщим в ситуациях, которые достойны по-человечески ропота, мы уже, я думаю и надеюсь, Богу тем самым угождаем. Потому что мы проявляем терпение. Мы проявляем терпение, а вот эта поговорка «Господь терпел и нам велел», вы знаете, Господь ведь очень многое претерпел. Ведь Он, можно сказать, появился в этот мир, чтобы терпеть. Он начал терпеть с того самого момента, как родился. Ведь никто, наверное, из земных, ну, за редким, конечно, исключением, не родился в таких ужасных условиях, когда место рождения хлев, первая кроватка, кормушка для скота, это недостойно никакого человека, тем более Бога, родившегося, воплотившегося на земле. И вот это терпение Господне через все Евангелие проходит. Ему что-то говорят, он говорит, что «я не имею даже места, где главу подклонить», где уснуть, прилечь на немножко. А ему люди говорят о каких-то вещах более серьезных и, скажем так, требующих большего, чем просто обыденная ситуация. Вот, поэтому вот это нас должно утешать, что какие бы неприятности ни сваливались, мы меры Господни-то не достигаем. «Будьте святы, как я свят», — сказал Господь Бог. Евангелие нам для чего дано? Мы видим образ безгрешного человека. Мы видим образ, с позволения сказать, идеального человека, который, если пользуется гневом, то только для реализации правды Божией, пусть в земных условиях, в ограниченных временем. Да? Человек, который ничего для себя не требует, но напротив другим служит, хотя и не достоин никто вокруг него этого служения. Вот эти примеры, понимаете, и, конечно, скорби, и, конечно, проблемы, и, конечно, трудности. А какая самая главная скорбь Господа? Вот мы постимся в среду и пятницу. Среда. Величайшая скорбь, потому что один из самых близких учеников, а я еще подчеркиваю, когда мы говорим с людьми, что это был довереннейший ученик. Это человек, который носил казну, копилочку, в которую складывали люди пожертвования для нужд Господа, принимая его как минимум за странствующего учителя, да, или пророка. Вы понимаете, вот этот человек, ближайший к нему, его предает. Безусловно, он об этом знал, но какие, по-человечески говоря, нравственные страдания Господь испытал, когда это совершилось, предательство его, а лучше сказать, продажа, потому что о деньгах договорились, а пятница, крестные муки.
Давайте мы послушаем позвонившего. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот интересная тема, но я хотел бы теперь спросить, потому что, по-моему, все-таки Господь говорит богатому юноше немножко как Йову, что как бы, ну, недостаточно только соблюдения закона, но если жить нищету духа, и тогда в этом блаженстве, как сказано, будет, ну, блажение давать, чем только принимать, то ты будешь и все-таки соподаятелем, и все-таки вот есть понимание у католиков, что, ну, Господь нас искупляет, в том числе и наше достоинство быть сослужителем, и соподаятелями даже в какой-то мере искупления, да, у них искупительница для Богородицы, да, и вот тоже примотарство в Святой Сергии, он свои заслуги внес демонам за блаженного Феодора, да, который как бы свой искупительный получается.
Спасибо, Дмитрий, за то, что присоединились, это дополнение.
Ну да, это да, скорее не вопрос, действительно, спасибо за ремарку, которая внесена.
Отец Дмитрий, а я бы вот сказала в отношении еще страданий, которые мы связываем с крестом часто своим, их плюс то, что они именно чаще страдания приводят человека к молитве, в храм вообще, в церковь.
Согласен с вами. Я этому никогда не радуюсь, что человек через это приходит в храм. Человек должен приходить в храм по вере, должен бы приходить в храм по вере, по воспитанию, по какому-то озарению божественному, которое, наверное, дается каждому, просто мы в обыденных ситуациях это не чувствуем. Мы не чувствуем Господа, потому что мы одеты одеждой условностей, надменности, гордости, лжи, может быть, да, и мы не слышим Господа, призывающего нас, у нас нету простоты, мы обросли очень многим. А когда человек остается с болезнью, можно сказать, один на один, он как бы обнажается, потому что все, что к нему прилипло, можно сказать, это сваливается, как некая кожа с его души, и вот здесь человек начинает чувствовать Бога, который всегда рядом, просто ты только в этот момент его чувствуешь. И, с одной стороны, мне очень жалко тех людей, особенно, которые страдают онкологическими заболеваниями и приходят уже на каких-то очень серьезных стадиях к Богу, вызывают священника на дом чаще всего или в больницу, сами уже чаще всего не могут прийти. А с другой стороны, если смотреть божественным взглядом на эту ситуацию, то мы живем в вечности. Бог нас видит в вечности. И страдания, которые мы претерпеваем здесь, в этой жизни, они несоизмеримы с радостью вечной, несоизмеримы как минимум по времени. Да? Кто-то из святых сказал, я боюсь, цитата, может быть, чуть-чуть искажена, и не могу сослаться на источник, да, о том, что если бы мне всю жизнь пришлось, да, там, 100 лет прожить в бочке с червями, да, и тем самым получить спасение у Господа, гарантированное спасение, да, то я бы на это согласился. И ведь правда, это колоссальная инвестиция. Даже если бы нам пожелали, пообещали, точнее, 1000 лет счастья, то можно было бы ради таких дивидендов 100 лет потерпеть. Да, нам обещано не 1000 и не 1000 тысяч лет, а мы это не осознаем. Мы замыкаемся в рамках земной жизни, и любое несчастье на нас свалившееся является катастрофой всей жизни. Я, знаете, сравниваю с эпизодом ребенка лет в 5-6, разбившего коленку каким-то совершенно невероятным образом, из-за этого не поехавшего в лагерь или на отдых какой-то, который ему очень-очень манил. И вы знаете, вот эта катастрофа, в точке находясь, катастрофа всей жизни, но через 10 лет об этом уже не вспоминаешь. Также и наши страдания нынешние не будут нами вспомянуты в дальнейшем. Вот поэтому радуешься тому, что люди к Богу приходят, радуешься тому, что спасение приходит через вот эту проблему, да, которую они понимают, что преодолеть можно только с Господом. И вы знаете, люди уходят, к сожалению, чудеса случаются не так часто, если мы говорим в том числе про онкологию, но люди уходят примиренными с собою, с надеждой огромной на Господа уходят. Не надежда на исцеление, а надежда, если уж так говорить, на жизнь вечную. И вот эта надежда самая главная в нашей жизни.
Да, отец Дмитрий, конечно же, мы вот здесь рассуждаем о том, чтобы спасти душу, угодить Богу. Мне нравится повторять эту фразу, я ее как-то услышала. Человек, который зашел в электричку, он предлагал, чтобы купили что-то для православного храма, он долго думал, когда зашел, и потом все-таки вот из него... Наверное, такая мысль ему пришла, он думал, что же сказать, и начал вот этими словами, что главное спасти душу, угодить Богу. Я думаю, что действительно для каждого человека это очень важно. И вот о Царстве Божьем вы сейчас говорили, о счастье, которое будет длиться бесконечно, для тех, кто спасен Господом. Наверное, большинство сегодня себя считают верующими. В то же время в Нагорной проповеди Господь нам говорит, что не каждый говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное. Вот кто войдет, а кто не войдет? Я еще тут хочу вспомнить, что в Ветхом Завете назван человеком, мужем по сердцу Божьему Давид. Вот каков был Давид? Вот какими мы должны быть, стараться быть, чтобы вот это счастье-то бесконечное получить, все-таки вкусить его?
Вы знаете, я обмолвлюсь как раз, опираясь на слова, которые вами сказаны, от них отталкиваясь, да, может быть, уходя в сторону, осознаю это, если мы говорим с вами про Давида в том числе, да, вы знаете, мы говорим о Ветхом Завете. Вот и колоссальный, наверное, Новый Завет скорее наступает именно после крестных страданий и воскресения Господа Иисуса Христа. И уже совершенно другое требуется от людей, нежели требовалось от Давида. Я, опять же, немножко обобщаю, что нам дал Господь, умертвив, как говорит нам песнопение праздника, умертвив на кресте смерть. Он дает нам возможность не грешить. Если мы с вами смотрим на ветхозаветных праведников, можно, конечно, и о новозаветных сказать, но их число крайне мало, исчезающе мало, их можно пересчитать там на всех тех пальцах, которые мы имеем, и далеко не все из них были настолько чисты, чтобы в христианском смысле, в нашем даже теперешнем понимании этики, называться праведными и святыми. Вот что удивительно, и их всего ничего. А если мы для людей настолько невозможно было противостоять греху, что, можно сказать, они это не могли в принципе. И только по случайности им удалось быть лучше, чем многие другие окружающих люди. А если мы смотрим христианство, то мы видим сразу десятки тысяч, а, наверное, все-таки мы не всех знаем, да и наверняка не всех знаем святых, сотни тысяч, а может быть, миллионы святых, которые угодили Богу, и чистота которых приближается к божественной. Тоже чудотворцев, которые многие чудеса совершали в жизни, чистейших по жизни. Понимаете, то есть человек Нового Завета, он разительно отличается от человека Ветхого Завета. Можно сказать, что Ветхий Завет — это лучший из худших, а Новый Завет — это лучший из лучших. Да, вот если мы говорим о святости, по сравнению с праведностью ветхозаветной. Вот поэтому Давида в пример-то можно, конечно, брать отчасти по таким качествам ветхого человека, да, по определенной кротости, определенному смирению, о почитании старших, да, такие простые качества, которые и то сейчас утеряны.
Отец Дмитрий, я вот вспомнила Давида еще потому, что, ну, вначале я зачитывала из Евангелия от Марка, что Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает, ну и так далее. Возьми крест свой, следуй за мной. Вот взглянув на него, полюбил его. Вот что это? Что это такое? Но я представляю, что он увидел душу этого человека, как Бог в Ветхом Завете сказал, что Давид – муж по сердцу его. Вот этот юноша имел такие черты, видимо, характера, которые понравились Господу. Хотя, конечно, мы всегда говорим, что Бог любит каждого человека, как родители любят и послушного ребенка, и того, который на преступный путь встает. Но вот именно про этого написано, что Господь полюбил его.
Но это относится к вашим словам, которые вы ранее сказали, угодить Богу, да? Быть любимым Богу, Богом, может каждый из нас, и, наверное, каждый любим Богом, а вот угодить Богу, да, то есть быть возлюбленным, как ученик возлюбленный, апостол Иоанн Богослов, да, он среди других был более Богу угоден чистотой своего сердца, и из Евангелия слова не выкинешь, да? В этом смысле, конечно, юноша был своеобразным ветхозаветным праведником. Но Господь-то зовет нас в Новый Завет. Христос явно показывает, что если у тебя есть такие привязанности, которые не отпускают твою душу, пусть они и сравнительно безобидные, при том, что ты исполняешь все остальные заповеди, но очевидно, что в душе юноши было все же сребролюбие, привязанность к тому имуществу и богатству, которое он имел. И это не явный недостаток, это что-то скрытое. А ведь Христос призывает нас очищать сердце. Ветхий Завет призывает нас, можно сказать, бить себе по рукам и ногам, чтобы не совершить тот или иной грех. Он запрещает. А Христос говорит, напротив, Он говорит, что не только о поступке, то есть о поступке даже и думать-то не нужно. Он сравнивает грех прелюбодеяния, совершенный на деле, и помысел, который приходит в душу, и говорят о том, что ты даже этим помыслом согрешил, да? Вот тонкость, вот чистота, которую дает Господь возможность для себя усвоить человеку Нового Завета, человеку, который благодать получил от Него на эти подвиги, на эти дела. И мы с вами получили благодать, только очень жалко, что не пользуемся этой благодатью, не ощущаем ее, может быть, в себе, опять же, из-за этой завесы всего того, что богатый юноша как раз перед Богом не исповедовал. Он поведал ему о своих достоинствах, которые были несомненны, и Господь действительно порадовался этим достоинством, порадовался, что есть такие люди, но несовершенством, к сожалению, да? А Господь говорит: будьте совершенны. И вот Христос нас к этому призывает, и, главное, дает нам силы, нам посмотреть вокруг себя, посмотреть на святых имена, которых мы носим. Ну, знаете, вообще говоря, многое можем, как апостол Павел говорит, да, все могу с укрепляющим меня Христом. Вот об этом речь, наверное.
Так, отец Дмитрий, я сейчас прочитаю, что нам написали. Такой вопрос Галина спрашивает. Говорят, что крест идолопоклонство, что сам Христос не крестился, не изображал на себе крестного знамения.
Вы знаете, совершенно правильно, Христос точно не изображал на себе крестного знамения. Это безусловно, безусловно, да, потому что само по себе в христианстве, вообще говоря, крестное знамение не с первого века, да, разные моменты были, воспоминания о Боге, о едином Боге, когда одним перстом нечто изображали на себе. Вы знаете, вот то, что мы крестимся, то, что мы начертываем на себе крест, это, во-первых, освящение наше, наша защита, да, а во-вторых, это воспоминание, которое должно быть с нами всегда, какой ценой мы куплены. Мне одна девушка, женщина из протестанток, еще очень давно такой пристальный допрос учили, почему мы кресту поклоняемся, почему мы крест на себе изображаем. А я говорю: а что, вы не согласитесь, что крест — это то, благодаря чему, конечно, благодаря Господу, но оружие, посредство, благодаря чему мы спасены. Мы вспоминаем, какой ценой мы спасены. Мы благодарим Господа за то, что Он пошел ради нас на то, на что никто другой не пошел бы. Еще раз я повторяю эту мысль, потому что она крайне важна. Нас часто не защитит в опасности ценой своей жизни самый близкий человек. А Господь, от которого мы очень-очень далеки по своим грехам, нас спасает, спас и в вечности, да, и спасает в нашей временной жизни ежечасно. Мы всегда под его защитой, мы всегда под его покровом, но наши грехи этот покров нарушает, к великому сожалению. Я бы сравнил это с бронежилетом, в котором уже есть пробоина, да, и если сейчас есть пробоина, которой ты защищен был, да, то в следующий раз в эту же дырку может попасть уже другая пуля, которая сразит тебя наповал. Вот, и мы восстанавливать имеем возможность через исповедь, через покаяние, эту оболочку, защищающую нас, благодать Божию. Вот поэтому в этом смысле, конечно, мы через крест Господа обязаны всем. Вот, и поэтому ничего более дорогого, никакой более дорогой святыни у христианина нету. И вот если мы говорим с вами о ношении креста, что тоже важно, да, вот в этом смысле можно тоже усмотреть идолопоклонство. А если бы вы слышали и знали, с какими молитвами освящается крест священником, ну, ни один бы человек его с груди не снял бы, не подумал бы, что это какой-то пустой символ принадлежности к религии, да, вы знаете, принадлежность к религии тоже нелепое слово из советского лексикона, да, принадлежность к партии, может быть, но никак не к религии. И вот, тем не менее, да, символика, изображение, это не символика, это не изображение, это Божья сила, сосредоточенная в том символе, который мы на себя надеваем и который мы на себе изображаем.
Отец Дмитрий, прочитаю вопрос от Валентины. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли над входной дверью в квартире вешать крест с распятием? И с какой целью это делают, видела в кино.
Спасибо за вопрос. Наверное, все-таки вы это видели в кино, в первую очередь в фильмах западных, да, в итальянских, наверное, чаще. Это делают, безусловно. Вы знаете, защита нашего дома, нашего жилища тоже в благодати крестной. И если люди, которые освящали дома, квартиры свои, они знают, что священник, когда готовит дом к освящению, он наклеивает и над входной дверью, и на всех четырех сторонах дома наклейки с крестом. Раньше было принято рисовать их, даже в требнике до сих пор написано «и чертит углем крест». Да, то есть это очень древний обычай, правильный обычай. Я только единственное, что посоветовал бы закреплять аккуратно, потому что дверь хлопает, да, и не дай бог, какое-то неблаговение будет, если это распятие соскользнет с какого-то гвоздика, на котором вы его закрепите. Простите меня за такие тонкости и частности, но из них состоит вся наша жизнь. Да, это не красота, это благоговение, это защита, безусловно. Да, ну, в наш дом, что греха таить, кто угодно входит по разным нуждам и нами вызываемы даже, да, но мы должны быть под защитой Господа. Никто не говорит об обязательности этого действия, но ничего плохого и неправильного в этом нет.
Спасибо за ответы. Вот еще я прочитаю. Так, что Ксения написала. Подскажите, пожалуйста, какой крестик надо покупать ребенку? Очень много красивых, с камнями, без образов и с образом.
Ну, единого мнения на этот счет нету. Вы знаете, мы выросли в те времена, когда ничего не продавалось из крестов, кроме пары-тройки из ассортимента художественного предприятия Софрина. Да, и, в общем-то говоря, если на кресте не было написано «спаси и сохрани», то считалось, что крест не спасает и не хранит, да, что само по себе величайшая нелепость. Да, мы изображаем на себе крест четвероконечный. И мы можем носить крест четвероконечный. Да, мы единственное, что находимся в полемике с католицизмом об образе распятия Господа Иисуса Христа. На католическом распятии он изображается с ножкой на ножку, пронзенный одним гвоздем. Да? А у христиан в восточной традиции все же крест изображается с ножками, расположенными параллельно, пронзенными двумя гвоздями. Да? Это единственный момент, который мы считаем неправильным. Да?
А как-то духовно это объясняется?
Вы знаете, духовного объяснения этому я не нахожу. Ходил, честно скажу, да, упирается на историческую правду. Ну, тонкость исторической правды тоже заслуживает отдельного исследования. Во всяком случае, вот такой крестик мы не носим, как вот просто не соответствующим вот этой исторической правде, которую мы считаем таковой. Да, ничего плохого или хорошего в этом нет, это как есть, да. А в остальном, если священником освящен, я еще раз подчеркиваю, да, что сам по себе символ — это символ, но благодать, защищающая, ему все же дает освящение, чин освящения, как говорится, иначе бы его и не было, да. В православии нет ничего лишнего на самом деле, да, не чины там на всякий чих, да, а самые нужные остались, выкристаллизовались за эти 2000 лет. И вот этот чин присутствует, да, И каждый крест должен быть освящен. Он должен быть не символом, а силой. Вот это единственное условие. Если священник у вас не примет тот или иной крест для освящения, ну, скажем так, это его дело, дело той традиции, в которой он воспитан, да, он сочтет, что полукруглый крестик – это не совсем то, а с камешком вместо лика – это еще раз не совсем то. Но оснований богословских для этого на самом деле, честно говоря, нету просто. Да, символика креста, кроме полной символики, которую исповедует старообрядчество, она не является утвержденной, догматизированной. Да? Еще раз напомню, мы четвероконечный крест на себе изображаем. Но единственное, что, конечно, мир в безумии находится. Я видел футболки, которые продавались в пешеходном переходе метрополитена, на которых были явно перевернутые кресты. Вот это, конечно, очень странно. Четвероконечные перевернутые кресты. Что это среди обычных наборов того, что там продается, вот такие странные вещи, женские блузки или футболки. Да, вот, так что, конечно, в этом смысле крест не орнамент, не узор, и никаким образом его невозможно попирать. Да? Вы знаете, вот тоже я чуть-чуть вступлю в полемику, позволю себе проблему, да, что у нас на сиденьях Мосгортранса в автобусах последнего поколения появилась обивка с святынями Москвы, достопримечательностями, да, и среди них православные храмы с крестами, причем такими крестами, даже не только четвероконечными, по-моему, даже восьмиконечными. Вот это величайшая нелепость, когда ты садишься
вот
на этот символ.
Что православные — это именно восьмиконечные кресты.
Ну, это мнение может заслуживать уважения, но оно не единственное мнение, да. Вот. И вы знаете, вот когда это видишь, да, то понимаешь, что люди не понимают, да, они путают достопримечательности символ с силой и благодатью. Вот нам только не нужно этого делать, нужно не путать, да, тот крест, которому освящающая благодать дана, тот нас и хранит, практически вне зависимости от формы.
Отец Дмитрий, ну вот еще аналогичный вопрос, можно ли без креста ходить в церковь, в храм?
Можно, но без креста в принципе лучше не ходить, вне зависимости от того, идете вы в храм, домой, мыться, к врачу и так далее, да, а ведь у русских людей даже деревянные крестики были специально для того, чтобы в бане париться, чтобы не обжигали, да, поверьте все-таки древнему благочестию, люди знали, что делали, да, и не суевериями были объяты, а настоящим знанием о том, от чего хранит крест и что он нам дает.
Отец Дмитрий, вот у нас уже время так продвигается ближе к концу. Мне кажется, вот еще, может быть, стоит как-то подчеркнуть, разобраться, вот что же такое личный крест? Что должен человек взять, чтобы следовать именно за Христом?
Вы знаете, все-таки вопрос к Богу. Угу. Да, потому что Господь сказал, что бремя, которое Он дает каждому, оно легко. Оно гораздо легче непосильного бремени, обязанностей, условностей, еще больше сказать, которые нам навязывает мир. Да, если ты в одном обществе находишься, ты должен лгать. Если в другом обществе, ты должен быть, например, объятым какими-то вредными привычками. Если в третьем обществе, ты еще какую-то маску на себя должен надевать. Господь снимает с нас эти маски. Он дает нам одно только время исполнения Его заповедей. Да? И на самом деле для человека, который живет по внутреннему убеждению, по внутренней совести, действительно, исполнение заповедей не тяжело. Оно тяжело только на фоне того мира, который не воспринимает это всерьез, и, может быть, даже иной раз над таким человеком будет посмеиваться, потому что никто не будет спорить, что человек, который лжет, изворотлив, авантюристичен, он лучше, наверное, устроится в мирской, в земной жизни, чем человек, который совестлив, который не будет лезть на пролом, который будет, не будет, скажем так, попирать права окружающих его людей. Да, и в этом смысле христианин может быть в проигрыше в земной жизни. Но он в таком выигрыше, вы знаете, как вот есть тактика и стратегия, да, вот в этом смысле, конечно, мы отличаемся, да, потому что у нас перспектива очень велика. И мы свои силы, так сказать, и ресурсы не тратим на то, на что тратят люди, прожить жизнь без остатка, да, мы эту жизнь проживаем не количественно, а качественно, да, а в глубине души наша жизнь, да, и вот в этом смысле крестоношение, сдерживание себя от того, что, вы понимаете, можно крест себя смахнуть, который нас пригибает, да, крест исполнения Христовых заповедей, и сказать, да, живи как хочешь, ешь, пей, веселись, как сказано в Евангелии, да, но Господь говорит, аж зачем же, а зачем же, ты не знаешь, когда закончится жизнь, да, вот христианин это тот человек, наверное, который с оптимизмом смотрит вперед, и знает, что впереди смерть. И к ней более или менее готов каждую минуту своей жизни, понимает, что это неизбежно, понимает, что в текущих условиях опасности только возрастают, а отнюдь не уходит на второй план, да, и, ну, в этой связи, вы знаете, я чуть-чуть скажу об отпевании, да, как это мы говорим о смерти все-таки, да, Господа Иисуса Христа в том числе, я скажу об отпевании и о христианской жизни в связи с этим. На отпевание приносит усопшего человека, тело усопшего человека, и мы читаем молитву прощения грехов, но каких? Священник говорит, что если и были у него грехи, самые различные, в которых он сердцем сокрушенным покаялся, да, этот человек болел тяжело, этот человек не мог прийти в церковь, может быть, и священника на своем пути не встретил, но перед самим Богом в сердце своем он попросил прощения, то и эти грехи пусть Господь простит ему. То есть это последняя такая исповедь заочная, отпевание. Вот в этом смысле она только имеет свою силу. И христианин молится в вечерних молитвах, и вечерняя молитва почти что повторяющаяся исповедь от тех или иных грехов. Мы вечером должны ежедневно просить у Господа прощения в грехах, как бы так исповедуясь за прошедший день, с тем, чтобы даже если с утра не проснемся, уж простите за такую подробность, да, тем не менее получить от Господа прощение грехов. Да, вот такая практическая сторона христианства. Ведь вы знаете, Господь в Евангелии постоянно приводит образ купца, то есть такого бизнесмена, предприимчивого человека, который вкладывает, а если не вложишь, то ничего не получишь. И вот мы вкладываем моменты, можно сказать, отводя от себя, мы вкладываем терпение свое, мы вкладываем воздержание свое, мы вкладываем любовь свою, мы вкладываем учтивость свою в те капиталы, которые дадут нам колоссальнейший процент, а другие их тратят и транжирят. Вот разница, наверное, да? Всегда будем готовы. Крест, он заканчивается смертью. Вот это не нужно забывать.
Ну да, отец Дмитрий, действительно, мы в наших беседах всегда упоминаем о смерти. Ну, наверное, нам это легче, чем другим, потому что мы знаем о продолжении.
Конечно, конечно.
А я прочитаю еще вопрос вот о кресте своем личном человека. Супруги друг для друга могут быть крестом или дети для родителей?
Вы знаете, я только вчера с одной женщиной говорил именно об этом, что да, крест у каждого свой, кто-то болеет, при этом счастлив в супружестве, кто-то абсолютно здоров, в супружестве несчастлив, кто-то здоров и в супружестве счастлив, но со средствами ему по жизни не везет. У кого-то деньги есть, в супружестве счастлив, но дети кое-как себя ведут. Вы знаете, это правда, в этом смысле, но она вся жизнь, крест действительно заканчивается в конечном итоге смертью, но заканчивается, да, а за смертью воскресения мы Христовы, и по образу Христа как страдаем, так и воскресаем, да. Понимаете, апостол Павел нас очень четко говорит, что кто во Христа крестился, во Христа уже облекся. И этот образ Христов, который нам дан в Евангелии, он и является для нас эталоном и надеждой, потому что Господь был распят и воскрес. И вот мы тоже распинаемся, да, и апостол Павел говорит, что он всему миру распялся, да, со всем миром распялся. Вот, вот в этом тонкость. Да, конечно, и вы знаете, что, конечно, супружество часто бывает, вот по подобию Христовых страданий, добровольно взятый крест, потому что нет человека без недостатков. Если мы знаем перед супружеством хотя бы в течение года человека, с которым мы связываем свою жизнь, то мы видим эти недостатки. И мы добровольно говорим сами себе. Иногда мы по глупости рассчитываем, что мы изменим человека, да, но если мы люди здравые, то мы говорим, да, я настолько люблю этого человека, что даже с этими неприятными проявлениями его готов мириться, готов дарить ему свою любовь, готов принимать его любовь, да, вот это, да, это добровольное страдание по любви, а Господь нас еще больше любит, если мы одного человека любим, да, с его недостатками, а Господь всех нас с нашими ужасными недостатками любит, да, потому что, конечно, замуж не выйдешь и не женишься, если у человека какие-то ужасные недостатки, но, вы понимаете, мы относительно себя меряем, а относительно чистоты и святости Господа у нас у всех ужасные ужасные недостатки. Мы настолько недостойны его любви, а он нас любит больше, чем кто-либо. Так что правильный вопрос, и этот крест, крест любви, я его назову, с детьми, с родителями также, и с нашими супругами, он очень важен, и он равен кресту Христову в значении любви.
Отец Дмитрий, вот еще поступил вопрос, но он сложный, но обязательно, конечно, нужно о нем поговорить. Говорят, что Господь не посылает испытаний выше человеческих сил. Почему же тогда некоторые люди не выдерживают своего креста, отчаиваются, ропщут и даже кончают жизнь самоубийством?
Вы знаете, я не был знаком, ну, я, наверное, для себя, к счастью, скажу, да, с теми людьми, которые таким образом закончили жизнь. По крайней мере, не знаю таких людей, вот, искренне верующих, у которых бы не было психического отклонения, которые бы так закончили, да?
Меня тоже Бог миловал.
Да, 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 вы знаете, это, конечно, была бы, несомненно, страшная трагедия для нас, для всего общества верующих людей, да. Чаще всего это случается с людьми, если даже они верующие, с людьми, у которых есть определенные психические наклонения, которые связаны отчасти с физиологией, да, это тоже нюансы есть такие, вот. И если мы говорим с вами про «Бог посылает», я очень не люблю это выражение, потому что Бог не виновник никакого страдания, никаких трудностей, никаких проблем, никаких несчастий. Бог желает нам счастья во всей нашей жизни, во всей, даже в земной жизни. Но вы знаете выражение Евангелия, что «князь мира сего», то есть тот, кто правит этим миром, управляет, сатана, дьявол. И в этом смысле Бог вмешивается, безусловно, вмешивается постоянно в нашу жизнь. Мы уже об этом говорили в начале нашей передачи, ограждает нас от многих неприятностей. И если он каким-то из них, какой-то сотой или тысячной долей этих неприятностей, которые дьявол готов вывалить на нас, чтобы мы именно так закончили свою жизнь, без надежды на спасение, как вы упомянули в своем вопросе, он ограждает нас, и эта тысячная доля, которая на нас выливается по каким-то причинам, по его замыслу, промыслу, разумению, почему-то он свою руку отводит чуть-чуть от защищающую руку от нас, то чаще всего они не способны нас сломить. Мы часто не знаем своих сил, и вот особенно я говорю это не раз и не два, я встречался с людьми больными онкологией, и я вижу, как силы на исходе, а все равно Господь душу укрепляет и удивительнейшим образом воодушевляет человека. Вокруг него спасаются люди, видя его веру, видя, что в этих страданиях он не теряет силы духовные. Да? Это колоссальная школа мужества. И вот мы часто, знаете, страдаем с вами попусту, не видя, как люди по-настоящему страдают. Когда ты приходишь к больным, то ты видишь, что такое настоящее страдание, и понимаешь, что то, что у тебя, это чепуха полная. Святейший Патриарх не раз об этом говорил, что нужно ходить к больным, нужно их посещать, можно прийти в тюрьму, помочь каким-то образом людям. Вот когда ты видишь, как там люди страдают, да, как в больницах люди страдают, тогда ты понимаешь, что слава тебе, Господи, жив, здоров, все более-менее, неприятности в жизни встречаются, да и ладно, а вот у них вот как. И они не падают духом, а мы почему-то падаем духом. Мы падаем духом не когда страдания, а когда просто чуть-чуть комфорт нарушается, из плюса в меньший плюс переходим, да. Но вот мы такие изнеженные люди в этом смысле, очень далекие, наверное, от веры.
Отец Дмитрий, ну, наверное, я не буду читать еще вопросы аналогичные. Я вот хочу просто отметить, вы сегодня сказали, что Господь дает верующим почувствовать благодать. Вот действительно дает почувствовать верующему человеку. Но вот опять же ваши слова мне понравились. Недостаток знаний и любви вот мешают.
Ну, вы знаете, да, да, это именно так, это именно так. И я даже скажу, знаете, у нас очень много вопросов каких-то к Богу, к жизни, к окружающим нас людям, даже просто из-за недостатка знаний Священного Писания. Простите, я этим укоряю постоянно, в том числе православных прихожан, потому что мы на зубок должны знать. Я знаю женщин, которые исполняют церковные правила, читают по главе из Евангелия в день, по одной-две главы из апостола, да, Деяния, послания святых апостолов. Вы знаете, и так в течение 10, 20, 30 лет, но вы знаете, им ответы на те вопросы, которые задают жизнь, ясны сразу, потому что они в душе их живут, в сознании, в памяти их живут. Почти нету тех областей, которых бы не сказал Господь и не конкретизировал их тот же самый святой апостол Павел и другие апостолы, да? А мы почему-то опираемся на какие-то моменты жизненные, не желая протянуть руку чуть повыше. Вот будем все-таки ориентироваться на Господа и на тех, кто был рядом с Ним и многое-многое нам сказал для нашей жизни полезное и нам помогающее.
Отец Дмитрий, вот в заключение можно еще вот так подытожить, зачем мы завтра будем праздновать воздвижение Креста Господнего?
Вы знаете, подытожить можно очень кратко. Мы радуемся о своем спасении.
Ой, замечательно. Друзья, вместе с нами был священник Русской Православной Церкви, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, отец Дмитрий Данилов. Благодарю вас, отец Дмитрий.
Спасибо большое, Ирина.
Приезжайте к нам почаще.
Будем стараться, спасибо.
Будем ждать вас. Всего доброго, друзья.
Всего доброго.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.